Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, пятница, июль, день первый. В студии Анна Титова
и Дарья Кнорре.
Всем здравствуйте. Ну что ж, 6 баллов в Москве. МКАД Юг от Волгоградки до Варшавки, Красный, потом 5 аварий на внешнем МКАДе. Север тоже с 11 до часу по циферблату МКАД Красный. Трешка от Звенигородки внешне до Киевки, тоже Красные аварии. В общем, держитесь.
Мы хотели эту волшебную песню до самого конца прослушать или нет? Давайте
да,
уже ее уберем.
Да, конечно, до конца. Ты дашь мне передохнуть, немножко выдохнуть?
Ладно, сегодня дебют. Давайте все ее поддержим.
Не надо акцентировать на этом внимание. Начнем, наверное, с Пешкова, да, с его семьи, точнее, с это летчик, который погиб, бомбардировщик Су-24, который погиб в ноябре прошлого года в Турции. Его семья теперь отказалась от дома на курорте Кемера. На курорте Кемера, да. Брат летчика Павел заявил, что никто не собирается принимать компенсацию от властей республики. В интервью нам радиостанции «Говорит Москва» он прокомментировал сообщение о готовности властей этого курорта подарить дом семье Олега Пешкова и о том, что Турция выплатит компенсацию, если от близких поступит такой запрос. Вот он говорит: нет, конечно, это бред, никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбой о компенсации. Неужели мы сейчас будем просить какие-то компенсации? И в мыслях такого не было. Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмет. Это не то, что унизительно, это просто ужасно, сказал Павел Пешков. Ранее в администрации президента Турции заявили, что готовы предпринять шаги для смягчения, это цитата, боли семьи погибшего и рассмотреть вопрос о выплатах в случае запроса. Между тем, стало известно, что мэр города Кемера на встрече с генконсулом России в Анталии Александром Толстопятенко предложил, собственно, подарить дом близким Олега Пешкова. Ну и мы все знаем, что в минувший понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган направил нашему президенту письмо с извинениями за атаку на военный самолет. После этого страны начали восстанавливать отношения. Мы не будем вас спрашивать, правильно ли поступила эта семья. Это, наверное, их дело, их решение.
Давать оценку чужим,
но,
да, каким-то решениям.
Конечно же, мы спросим вас о том, как бы поступили вы. Вы взяли бы этот дом или какую-то компенсацию денежную? Это же все-таки курорт. Кемер один из...
В конце концов, это недвижимость. А недвижимость дорогая везде. Не только в Москве. Сейчас, учитывая то, что туризм в Турции открывается снова для всех,
да.
И понятное дело, что этот дом можно использовать для сдачи в аренду.
Да нет, туда и так можно было бы полететь. Это не
ну, безусловно. Нет, просто это же можно использовать как инвестицию, было бы. На будущее ее можно было сдавать, и, пожалуйста, там какие-то другие туристы бы жили, если вам самим неохота туда лететь. Понятно, по каким причинам, все это ясное дело. Можно было бы, мне кажется, взять, и я, вот он говорит, это не то, что унизительно, это ужасно, честно, я бы для себя ничего в этом унизительного, ужасного бы не нашла. Не дай бог, конечно, нам всем оказаться в такой ситуации, не дай бог. Но если предположить, что в конце концов дают, бери, бьют,
дай,
беги.
Бери. Да. Ну, подожди, ну, какой-то принцип, там, не знаю, гордость. Ну, согласись, все-таки такая ситуация...
Все гордые всегда нищие. Давай посмотрим
ну,
правде глаза.
Ну, что, некоторых это вполне устраивает.
Я
давай напомним наши координаты прямого эфира. 7373948, код 495, это наш прямой эфир. СМС плюс 7925888948, это же номер телеграмма, пишите сюда. Говоритмосква.ру, это наш сайт, и в Твиттер тоже нам можно писать. И давайте послушаем вас. Вы бы согласились на такую компенсацию или нет? Или для вас это, унизительно?
7373948, мы слушаем вас.
Да, слушаем вас.
Аля.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, добрый вечер, Дарья.
Добрый
вечер. Я считаю, что надо содрать с них как можно больше.
Понятно. Ну,
не просто недвижку, а отель какой-нибудь.
Ну вот они считают, что это унизительно. Вот для вас.
Не
это...
то, что унизительно, а даже ужасно. Ужасно.
Ну, это ужасно. Да-да, погромче говорите, пожалуйста.
Ой, простите, пожалуйста, вы пропали, но мы услышали вас, мы нужно брать как можно больше.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Николай.
Да, Николай.
Не так надо было делать со стороны Турции все. Это действительно унизительно, это как плевок. Им этот дом... Можно было поступить по-другому. Если бы они действительно хотели извиниться и хотят, да, подумали там полгода и тому подобное. Нужно было... написать или позвонить нашему руководству и сказать, вы знаете, вот мы хотим, не хотим мы вот это все на публику, да, мы хотим помочь данной семье, сделайте как-нибудь так, подыграйте или придумайте какой-нибудь там ваша семья, ну, это можно было исполнить.
Не,
так,
послушайте, простите, нет, пожалуйста, это какая-то, это перекладывание ответственности, вы придумайте и как-нибудь там сделайте.
Вы не поняли, они компенсируют за их счет. Ну, по-другому надо было сделать. Итак, вот попросите, мы вам дадим...
То есть компенсировать анонимно?
Анонимно компенсировать. Выиграли они, там, не знаю, денег много.
Но нет, вот, но вот это их... же, поймите, это же не просто компенсация, естественно, со стороны Турции. Это извинение и это, как сказать, это демонстрация
тогда,
того... Это демонстрация...
Тогда это делается не так.
В своей вины.
Это извиняется и ставится перед фактом. Вот вам дом, вот ваша собственность.
А дальше делайте,
хотите,
что хотите.
От... Да.
Понятно.
И чем сможем, тем поможем.
А, то есть...
Обращения,
ах, ну да, то есть не то, что мы ждем запрос, спасибо большое.
Ну что такое, кто будет просить?
Да, не то, что мы ждем запрос, если вы захотите, мы дадим вам дом, а если вы не будете...
Так там не было никакого запроса, что же вы придумываете?
Нет, вот именно, они говорят, если будет соответствующий запрос, то мы готовы выделить некую компенсацию или подарить дом на курорте Кемера. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Добрый вечер.
Выключите радио, пожалуйста, мы оглохнем сейчас. Да, спасибо. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Ну вот, я считаю, что очень правильно семья поступила, что отказалась от компенсации.
Погромче, да. Так,
потому что...
Да. Почему
она
же?
Показала пример государству, что не надо было так быстро санкции снимать с Турции и так вот...
Ой. Слушайте, честное слово, при чем тут показывать государству про какие-то санкции?
Мне кажется, семья в последнюю очередь думает о санкциях, продуктовым эмбарго или чем-то.
Они думают о своем погибшем родственнике.
Они похоронили
это вполне логично.
Брата, сына, мужа и отца. Мне кажется, это вот,
но,
вот о чем они думают.
Честно, мне кажется, что вот такая принципиальность, вот, знаешь, такая прям кондовая принципиальность, понятно, горе, да, оно все-таки время прошло, да, это же был ноябрь. Немножечко как-то они, наверное,
это,
уже с этим...
катастрофически мало времени.
Ну, это нормальное время. Ну, как, безусловно, это
ну,
не...
для всех по-разному, да.
Не 5 лет, но это и не месяц.
Слушай,
время прошло.
Честно,
нет, я бы взяла...
отказалась.
Нет, слушайте, ну, честное слово, время прошло. Это можно использовать, опять же, на благо своей же семье, на благо своим же детям. На этом можно зарабатывать. Опять же, можно там, ну, проводить отпуск. Если там, не дай бог, дети, ну, знаешь, там бывают с легочными какими-то заболеваниями. И вообще сейчас, ну, все... Сейчас дети-то рождаются больными.
Ну,
Турция,
да.
Она имеет очень приятный климат.
Ну, да, там, строительные курорты всякие.
Да, там где-то там и сосны, и море, и это все очень полезно. И зачем нужно от этого отказываться просто принципиально? Ну, как-то глупо, потом они пожалеют. Я не думаю, что это какая-то невероятно богатая семья, которая настолько не нуждается, что она отвергает коттеджи турецкие и вообще недвижимость.
Да, они не богатые, они отвергают это исключительно из принципа.
Глупо.
Это тупо, деньги нужны всегда и везде. Компенсация это нормально, пишет Вадим нам в Телеграме. Домик случайно не на границе с Сирией находится, а вообще нужно было просто молча перевести средства на счет семьи без этой показухи. Ну, вы поймите, дело не в показухе. Все-таки стране нужна некая демонстрация того, что они делают шаг,
и
жест.
И почему бы не воспользоваться этой самой демонстрацией?
И просто смысл в том, чтобы перевести деньги. Мы так какую-то компенсацию наверняка выплатили наши власти. Я бы взял, так как от нашего государства ничего не дождешься, хотя бы взять и продать. Вот согласен с тобой, луноход.
А, Аркадий Аркадий вот наоборот говорит правильно, что отказались, настоящая семья боевого офицера. Ну вот это вот понятное дело, что правда это принципы.
Офицерская это честь.
Офицерская честь, но надо же подумать, что семья состоит из многих людей.
Надо, наверное, есть. Нашим властям теперь сказать, молодцы ребята, давайте мы вам домик в Крыму лучше дадим. И вот
каким
герой, ну вот семье героя России теперь уже, собственно, нашего бомбардировщика Су-24.
Ему и так уже дали посмертный герой России, этого достаточно.
А семье.
Что семья сделала хорошего для нашего Отечества? Вот он, пожалуйста.
Это компенсация, Ань, компенсация.
А почему наша страна должна что-то компенсировать? Если есть турецкая сторона, которая сбила, которая уже в этом призналась, извинилась перед Путиным, почему мы должны что-то кому-то компенсировать?
Андрей пишет, домик в Турции, чтобы помнить. Да, кстати, может быть, это будет напоминать им постоянно о том, что произошло.
Ой, это еще можно так сказать, знаешь, про любой самолет, я не полечу на самолете,
нет,
потому что это мне напоминает.
В этой стране погиб их родственник.
Да они, господи, ради бога, они-то могут не жить. Продайте этот дом, сдайте этот дом. Используйте его ради...
Аннушка рационалист.
Ну, а как по-другому-то? Ну, что,
давай еще
глупости.
Пару звонков примем. Здравствуйте.
Слушайте. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Слушал, девушка, вы меркантильный. Прям брать, хватать прям двумя руками, пока дают.
Можно
на самом деле, турки. На самом деле турки поступают очень по-хамски. Что это за такой вот посыл? Вы, мол, попросите, а мы вам типа компенсируем. Должны были в дверь прийти, позвонить, скрестись, там стоять на коленях, умолять о прощении. Понимаете, не так. Вы попросите, мы вам, может быть, что-нибудь с клопами там какой-нибудь домик отпишем.
Да.
Хамски себя ведут.
Да, это я здесь с вами согласна. Абсолютно. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки, это Абдул.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Абдул.
Ну, давайте, если все такие патриоты, ну, а многие ли заплатили погибшим семьям, как нашим корабле «Курск»? Давно же все забыто, тоже офицерская честь, а что, много они компенсацию получили? Дают, надо брать, и можно подавать в суд европейский, и требует комиссию пожизненно.
Но если дают, его... но если компенсацию дают таким образом, вы попросите, а тогда мы дадим.
Вот... Можно же нанимать нормальных юристов, хороших юристов. Они им скажут туркам, какая компенсация их интересует. Можно на этом, потому что наши газ через год этого офицера просто забудут. Вот сейчас все успокоится, все, и забыли. Про курс забыли. Такие этого офицера забудут. Ну, согласись, Медведев сказал, денег нет, значит, у тебя ничего не получится. Ну, звезду дали, что ты звездосуд будешь.
Ну, это понятно. Ну, то есть компенсацию надо требовать.
Ну, это просто надо, государство должно эти семьи дать нормальных юристов, которые могут оставить федеральным правительством пожизненную оплату их детей, учебу, там, я не знаю, перелета, отдых, куда угодно. Можно разные варианты смотреть.
Ну, понятно, да. Спасибо.
Абдул, я совершенно согласна.
Пока предлагают только дом на берегу курортного города
Кемера. И опять же, смотри, тут же есть еще другая ситуация. Подозреваемого, который якобы сбил, его отпустили. Да, его отпустили. То есть, по большому счету, виновный, если мы считаем, что он виновный, да, это не доказано, но предположим, что это он. Он на свободе, да? То есть, здесь никакой, грубо говоря, мести не произошло. Ну, хоть что-то должно быть. Если его не посадили, ну так, ну а почему бы дом-то не взять? Ну, правда. Сейчас вот тут я читаю наш телеграм, ой, да вы отца родного, да продадите. Честное слово, мне бы мой бы отец сказал бы, если что, ты бери. И это вполне себе нормально.
Скорее всего, естественно, родители бы так сказали.
Естественно, да, и нет ничего тут страшного. Там дети, там семья, там родственники, почему бы не заработать? Да, грустный повод, но тем не менее. Жизнь семьи, она продолжается, она же не закончилась после этого.
Ты начинаешь меня убеждать. Никто не знает, на каких условиях был передан этот дом родным. Он еще не,
он
передан,
еще не передан,
он еще никуда
да.
не передан, никаких условий не оглашалось. Пока только предлагают попросить этот дом. То есть, грубо говоря, турецкая сторона говорит, попросите у нас дом.
Да я уверен, слушай, я уверен, что это, опять же, какой-то адаптированный перевод. Скорее всего,
там... в турецком языке нет слова.
Да, не знаю. Мы же все это выясняли. Запросто там может оказаться, что, ну, просто так было переведено, близко к контексту. Но мы же никогда не знаем, каков был посыл. То есть, типа, ребят, мы не знаем, как лучше подступиться вот к семье, вот может быть, вот, может, им дом вот нужен, например. Можно же так спросить, понимаешь? Ну, а перевести это можно как, ну, если они попросят дом, мы им дадим.
Ну, да. Ладно, мы вас поняли. Мы с тобой голосование провели.
Вот давай проведем.
Давай же проведем голосование текущее.
Нет, так, новая, рядом новая, кнопочка, новая, да, новая. Убирай.
Я все помню, да. Я видела, как вот. Это происходит. Итак, мы хотим вас спросить, согласились ли вы на компенсацию от турецкой стороны, будь то дом, будь то деньги, что угодно.
Но опять же, не дай бог, чтобы у вас такое произошло.
134-21-35, да, я приму любую компенсацию, деньги или дом, что угодно. Нет, это принцип, это офицерская честь, я никогда в жизни не возьму ни копейки от этих убийц.
Буду нищим.
Да, буду нищим никогда.
Но гордым.
Главное, да, честь и гордость. Это 134-21-36. 134-21-35, да, я возьму любые деньги, потому что так правильно, потому что будут расти мои дети этого летчика, его там племянник, не знаю кто, брат, мать, жена. Им надо жить. И
продолжать жить.
Это будет неплохим, будет неплохим подспорьем для дальнейшей какой-то жизни. Голосование идет, а мы, наверное, нам придется перейти к другой теме.
Да нет, ну почему? Коль уж... Ну, сейчас,
ну, собственно, мы далеко не уйдем от, собственно, от Стамбула, от Турции, от всего, что произошло. И, собственно, от последнего теракта, после которого нормализовались неожиданно наши отношения с Турцией. Вы помните, что как-то совпало все и теракты, и то, что письмо прислал Эрдоган, и сразу же Путин отреагировал. И вот буквально неделя прошла, и все, мы уже опять друзья. И в Москве, в метро Москвы усилили безопасность после теракта в Стамбуле. После теракта, который произошел в аэропорту, руководство московского метрополитена распорядилось об усилении мер безопасности. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва. Значит, это цитата, все повторяющая. Дополнительно проведена инфраструктура. На всех объектах транспортной инфраструктуры увеличено количество сотрудников безопасности и так далее, и так далее. В общем, будут досматривать пассажиров.
Особый режим будет введен на 200 станциях метро, а досмотр пассажиров будет усилен.
Что-нибудь замечали такое?
Вы, наверное, не только сегодня на машине ездили, наверное, в том числе и в метро спускались, наверное, ваши какие-то родственники сегодня были в метро, какие-нибудь родные, может быть, они вам, ну, что-то докладывали, что усиление безопасности, да, видно и чувствуется. Нам просто нужны ваши свидетельства. Ты была сегодня в метро?
Я не сегодня, я периодически бываю и всегда вижу достаточно большое количество сотрудников полиции. Меня один раз попросили засунуть коробку в этот вот ящик, значит, со сканером, с этим рентгеном, да.
Я даже такого ящика ни разу не видела, если честно.
Нет, есть ящики, вот человек засунул его сам туда, посмотрел, ага, говорит, руль, все понятно, а что это такое, вот это вот педаль, все, спасибо большое, до свидания, счастливого пути. То есть все-таки как-то это...
Но это было до усиления,
да,
а сейчас раз усиление, значит...
Да, еще больше.
Значит, кажется, должны прям шмонать сейчас.
Усиление, мне кажется, должно происходить постоянно, или только после того, как какие-то теракты происходят.
Не знаю, кто был в метро сегодня? Кто может нам сказать?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Ой, девушки, я в метро не был. А можно вот... Здравствуйте, добрый вечер, Миша.
Не-не-не, нам надо по метро. Нам не нужно больше ни по какой другой теме.
Спасибо.
Да.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я был сегодня в метро. Это мало того, я являюсь владельцем гражданского оружия. У меня есть и пистолет, и ружье. То есть я просто кладу себе в сумку, еду на соревнования, на стрельбище.
А-а-а.
Так вот, я хотел бы сказать, что я все перевожу правильно, но меня вот сколько перевожу, уже ни разу не останавливаю.
Ну, может быть, как раз потому, что вы правильно каким-то образом это перевозите. Ну, вы должны что-то предоставлять, какой-то документ?
Конечно, у меня все есть, у меня все документы есть. Я просто могу себе представить то, что человек, у которого нет документов, он может спокойно так же, как и я, перевести, его никто никогда не остановит.
Ну, понимаете, что нужно тогда останавливать каждого человека? Это
да, понимаю. И поэтому то, что сейчас делается в метро, вот эти вот ребята, которые как бы учатся в школе милиции, они никак не повлияют на обстановку. Ну, просто это ноль.
Ну, а у вас есть какой-то рецепт? Что можно сделать такого, чтобы обеспечить действительно 100%? Ну, хотя бы...
Нет, надо просто жить дальше. И,
просто жить.
Ожидать всего, что угодно, просто расслабиться.
Понятно, спасибо большое.
Вот Сергей пишет, Телеграм не заметил усиления безопасности в метро, все как обычно. Может, так и должно быть, но, видите, якобы усилили безопасность, вот мы поэтому вас и спрашивали.
7373948, расскажите, что-то замечали, извините, не получилось. Это у меня не получается?
Ты должна нажать два раза на отбить, да.
Угу, поняла. 7-3-7-3-9-4-8. Женя, все хорошо, я справляюсь. А, слушаем вас. Вы что-нибудь замечали? Значит, что-то у меня случилось.
Ну, попробуй еще раз, давай, нажми.
7-3-7-3-9-4-8.
Оп!
Вы...
Были
алло.
Метро?
Алло. Алло, добрый... да, здравствуйте. Вы
меня
видели какой-нибудь усиление?
Я хотел бы рассказать как раз о том, насколько профессионально, в кавычках, сотрудники метрополитена работают. Я несколько назад начал обыскивать сотрудников, и наоборот, как бы рад этому был, то, что
так.
На страже полиция метро, но дело курьезно закончилось. Он у меня обнаружил подозрительные металлические предметы. Это я покупал эспандеры большой жесткости капитанов Крэш.
Угу.
Три эспандера был. Один из них с самой маленькой нагрузкой, 45 килограмм, для того, чтобы разминку делать. И он очень долго расспрашивал, интересовался, что это, для чего. Потом беседа уже в дружескую перешла. Где-то мы минут пять с ним беседовали. Вместо того, чтобы он других пассажиров досматривал, он решил интересоваться, как вот ими заниматься. Причем продемонстрировал силу свою, в кавычках, сжав 45 килограмм эспандер примерно на 2-3, и сказал, что ой... Они же легко сжимаются. А я ему объяснил то, что до конца сжимать. А он говорит, ой, до конца это пальцы ломать зачем-то нужно. Так, имейте в виду, какая у нас полиция.
Ну, они хотели светской беседы.
Понятно.
Просто светской беседы.
7-3-7-3-9-4-8, слушаем вас. Вы что-то увидели в метро такое усиленно...
Безопасное.
Безопасное или не безопасное?
Да, добрый день. Я хотел бы рассказать историю, которая на днях буквально произошла со мной. Я являюсь владельцем огнестрельного оружия, травматического. У меня есть все разрешения, лицензии, они всегда с собой. Но я не люблю проходить через рамки металлоискателей, потому что у меня механический аортальный клапан, ну, мне это, в общем, противопоказано.
Uh-huh.
И, естественно, я всегда прохожу мимо металлоискателей. И один раз, значит, меня останавливает сотрудник, но не сотрудник полиции, а вот сотрудник охраны метрополитена, uh-huh. и просят подойти к вот этой рамочке. У меня был с собой пакетик. Он говорит, ну, или сумку, или пакетик. Положите, пожалуйста, вот в рамочку. Я положил. Думаю, ну, мне как раз интересно, что произойдет там, где у меня было оружие. Он посмотрел. На рентгене высветилось, что у меня есть оружие. Ну, как не обратил внимания, говорит, ну, все. Спасибо, всего хорошего, до свидания.
И
я спокойно пошел дальше.
И не проверил у вас документы?
Совершенно верно, совершенно верно. Я начал еще возмущаться, говорю, как так можно идти? Посмотрите внимательнее.
Угу.
Ну, кстати, нет, ничего не вижу. Говорит, там плеер у вас вроде здесь.
Плеер?
Нет, я достал из...
Это просто зажигалка пистолет. В виде пистолета, подумал он, наверное.
Он подумал, что это вообще плеер.
А, плеер, понятно.
Да, вот это меня больше всего и возмутило.
Все ясно, спасибо большое за ваше сообщение. А, так, что у нас?
Я шла в метро, сработала сигналка, никому не было дела. Они просто для начальства создают картинку, говорит нам Поня, пожалуйста. На Киевском вокзале и метро не заметил никаких усилений, говорит Александр Толмачев. Стоят рамки металлодетектора на Ярославском вокзале, на входе в метро. Они даже не подключены к сети, но не звенят, никого рядом нет. Неси, проноси, что хочет, говорит простите, не могу прочитать. Неуромансер. Назвались бы Колей, в конце концов.
Кто бы вы ни был, вы пишите нам.
В метро все как обычно, говорит Алекс Тим. Так. Не заметил усиления безопасности. Что-то, по-моему, вы все не замечаете. Что-то нам руководство метрополитена немножечко приврало.
Я не понимаю, что должно быть сделано, чтобы абсолютно обеспечить безопасность в метрополитене. Каждого досматривать, каждого останавливать.
Ну, может быть, должно стоять больше рамок. Или, например, там,
думаю,
где они еще не появились,
камеры,
они должны появиться.
Камеры решают все, мне кажется.
И знаешь же, вот есть эти патрули.
Да, я их постоянно вижу
полиция,
с собаками.
Полиция, да, ходит по вестибюле. Может быть, их просто должно быть больше. Ну,
может быть. Слушай, давай быстренько скажем результаты голосования. 45% слушателей согласились бы на компенсацию от турецкой стороны, а 55% принципиально бы отказались от любых денег, какие бы им предложили.
Ой, ну езжайте, отдыхайте на водохранилище.
Собственно, 8:30 новости. В 18:36 в Москве. Это программа Алексея Гудошникова и Анна Титова в студии.
И Дарья Кнорая. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Аня, ты собираешься в отпуск там куда-нибудь, что-нибудь такое?
Я собираюсь осенью, потому что мне показалось, что глуповато лететь в отпуск летом. из Москвы, когда в Москве так очень клево и приятно, и хорошая погода, а это же очень редко бывает в Москве. И мне кажется, только дурачки улетают в отпуск, честно, из Москвы летом. Поэтому я думаю, октябрь, может, какой-нибудь ноябрь. Да.
Меня тоже всегда удивляло, что летом в основном...
Надо же ловить, понимаешь? Вот действительно
там,
нужно ловить
здесь плюс 40,
возможность.
Там плюс 40. С другой стороны, там море, можно охладиться, как-то освежиться. Короче, ты уже, наверное, бронируешь номера там всякие себе в отеле.
Нет, я пока ищу, кто спонсировать будет.
А, понятно. Ну, в общем, как найдешь, кто будет спонсировать, задумайся о том, что Минкультура предложил установить камеры в номерах отелей. Может быть...
Боже мой, какой кошмар!
Да, представляешь себе вот это вот все. Зачем? Почему Минкультуры?
А подожди, прям... Да, это странно.
Это очень странно.
Это странно.
Потому что курирующая туристическую сферу ведомства, оказывается, разрабатывает... Это Минкультура. Разрабатывает проекты дополнительных мер безопасности в гостиницах. В частности, предлагается вести в отелях досмотр багажа приезжающих и снабдить каждый из них металлоискателями. Ну и плюс камеры в номерах поставить.
Подожди, а эти камеры, они будут постоянно работать? Они прямо с кровати будут висеть?
А смысл им не постоянно
работать? А в туалете? Это же должны быть две... А если люкс? Трехкомнатный, значит, надо много камер поставить?
Да, 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 да. Они везде поставят такие круглые камеры.
Слушай, ну это очень правильно.
Они будут двигаться за тобой.
Знаешь, есть такие камеры сейчас 360, когда можно смотреть видео 360.
Да.
Ну, вот мы с тобой только что обсуждали метро и усиление безопасности. Мне кажется, это очень правильно, и нужно поставить прям... Знаешь, даже вот у нас тут стоит две камеры на случай, если одна сломается, вторая работает. И там тоже должно быть. Если ты из одной выкрутил какую-нибудь кнопочку,
если одну нашел,
лампочку,
вторая тут же включается в дырочке.
А вдруг что с тобой
произойдет? Ты
думала,
что это просто выбоина в стене, а нет, там камера.
Ты думала, что это
запасная.
Подставка под туалетную бумагу, а там на самом деле жучочек какой-то стоит. Нет, все очень правильно, да. Да.
Замечательно.
Ну, просто я теперь не полечу в отель, но я считаю, что это очень правильно.
Да, пускай... Нет, помнишь, был какой-то скандал, что какой-то магазин установил камеры в примерочных, в том числе ради безопасности каким-то образом, и чтобы отслеживать, ну, не крадут ли вещи покупатели. Вот потом, естественно, все эти записи попали в сеть.
Не, ну это хоть логично, понимаешь, там есть что украсть, что... Хотя нет, все же тоже крадут из отелей. Вот эти... А, это, наверное, для этого есть, чтобы халаты не крали, потому что их постоянно надо брендировать.
Полотенчики вот эти вот.
Полотенца, потом все маленькие. Вот эти шампуни.
Шампуни тебе выдают, ты за них заплатил.
А мини-бар, ты же как делаешь? Ты открываешь маленькую фляжечку коньячка, потом туда чай заливаешь.
Да?
Конечно, закручиваешь. Господи, и
что?
Ставишь.
Я вот с правильным человеком встретилась, да, ты мне сейчас все расскажешь.
А теперь так уже не получится делать.
Я там... как дура плачу за...
Причем вот втридорога. Это... Втридорога ты же платишь за мини-бар, там вместо 1 евро ты платишь 5.
Да.
А, конечно, так чаек налил, и все, и как виски выглядит. Я слышала, что так делают. Я не знаю.
Ну да, да.
Я
конечно.
Вообще не пью.
Ну, конечно.
Я
ну,
не пью.
Да, Анна не пьет. Помимо всего вышесказанного, планируется разработать правила поведения для постояльцев. Что это будут за нормы? Не уточняется. Это сюрпризик. Издание какое-то, Известие, да. То есть, ну, мы сомневаемся.
Но поверим.
Ну, поверим. Издание отмечает, что к обсуждению таких мер чиновников побудили теракты, которые произошли в последнее время в ряде стран. Последнюю крупную атаку, так понятно. В общем, ну что, я даже не знаю, что спросить. Во-первых, почему Минкультура?
Сейчас, прости, пока ты не задала никакой вопрос, я просто, если я тебя уже научила лайфхаком, вот тебе еще один лайфхак от Кокоса. Я люблю в отелях писать внизу стола свой телефон. Иногда смс-ки получаю от тех, кто прочитал. Это крутая нишевая развлекуха. Вот, пожалуйста.
Это спасибо большое, я буду записывать за вами. А, в примерочных одобряю. Там видны пояса шахидов, пишет Фроги. Слушайте, ну, тогда вы все одобряете, потому что везде будут видны пояса шахидов, и все, и все мы будем все время под оком, и все, и никаких секретиков.
Большой брат.
Большой брат и все такое.
Нет, в конце концов, Джордж Оруэлл не просто так писал. Возможно, рано или поздно это произойдет. Ладно, насколько вас вообще это пугает?
Вы вообще все? Поедете теперь куда-нибудь?
Боитесь ли вы быть увиденными?
7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще, мне понравилась идея с камерами в отелях. И
а вам вот что нравится в этом смысле?
Люкс, в номерах люкс ставить камеры со стразами, например, какие-то. Или...
А нет, а
фу,
что
как
вам, что
пошло.
Вам,
обитые что алькантары они должны быть. Пусть их обобьют алькантары, либо о, кожей Господи, молодого теленочка. Это для
да,
люкса.
Да, да, вот,
вы слишком в теме,
ну,
ребят.
Там крокодиловые кожи и так далее. Можно
это уже президентский люкс.
Развивать фантазию очень... так сказать, в больших масштабах, да.
Ну, понятно. То есть вы уже предполагаете, что все эти видео будут сливаться в сеть, и мы все это будем наблюдать в реальном времени, и... Или вам нравится самому...
Конечно, это шутка, на самом деле, девушки, это же бред, ну, камеру в отеле ставить в номере, как... Ну, как вот... люди там ложатся спать, там, в конце концов.
Минкультура предлагает, Министерство культуры.
Да, понятно, Министерство культуры у нас на высоте.
Да, как всегда.
Аплодирую просто вот. Снимаю шляпу.
Да.
Большое.
Понятно.
Вот швы им тоже пишет. Тащу только ложки для обуви. А теперь швы им уже не будете таскать. Уже не получится. Террористы не будут использовать гостиницы, а будут селиться в частном секторе. Я думаю, что это не на террористов все направлено.
Нет, ну по официальной версии, конечно же, на террористов.
Нет, на самом деле это, конечно, нет.
Это просто хоум-видео.
Ты представляешь, как страдают производители халатов и полотенец, потому что их никто не покупает.
То есть это отели лоббируют такую тему, да?
Нет, это знаешь, это вот просто вот эти вот фабрики, которые делают всякие банно-прачечные принадлежности. Их никто не покупает, потому что все их прут из отелей. И они вступили в сговор с отелями, чтобы отели оставались при своем. И какой-нибудь там компания полотенчика Co. могла наконец-то продавать свою продукцию, которую вообще никто не покупает. Все. Тут ни про какой терроризм речи не идет совершенно. И всем совершенно неинтересно, как вы ходите в туалет или там чем-то занимаетесь под покровом ночи. Только воровство. И все.
Гостиницы потеряют доход, в Минкультуре, похоже, собрание извращенцев. А террористы правда живут в гостиницах, спрашивает Розетта. Вот мы тоже удивляемся этому. И почему?
Нет, у них же там всегда есть какая-то, по-моему, принимающая сторона, у них там уже готовая какая-то квартирка, там, не знаю, дом.
Ну, конечно, да. Но это вряд ли это Рэдиссон Славянский. А Минкультура любит... хоум-видео, да, перефразирую. Еще пару звонков примем по этой теме. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что у кого-то из чиновников из Министерства культуры просто завелся какой-то маленький побочный бизнес по установке видеонаблюдения там-то и там-то. И подумали на шара, а вдруг прокатят? Вдруг какой-нибудь подрядик можно выбить?
На что подрядик-то?
Подряд на установку видеонаблюдения системы.
Слушайте, ну их же...
Очень дорого.
Нет, это понятно. А почему именно в номерах? Ведь можно точно так же придумать, там, например, больше в лобби, больше в ресторанах.
Потому что в лобби у вас в гостинице одна штука лобби, а номеров у вас 200.
Но лобби-то большой по размеру.
Ну лобби-то можно там 5 камерами обеспечить, а 200 номеров-то нужно как минимум... там по 2-3 камеры в номер поставить.
Ну, скажите, вас это отпугивает? Вот вас лично это отпугивает? Вы полезете?
А я с собой маленький кусочек скотча буду возить и буду заклеивать дырочку.
Вот, дырочку вы заклеите, а там будет другая дырочка, потайная, и все увидят уже другие дырочки тогда.
А это уже нарушение конституционных моих прав.
Вы знаете, вам будет все равно, когда видео в интернете появится видео, значит, с вашим изображением.
Нет, вот мне можешь просто объяснить. А что вот в этом видео может быть такого всем интересного? Вот что, этих видео в интернетах полно.
Ты что? Извращенцев также полно, которые смотрят все. Им будет интересно, как человек моет посуду. Ну, хотя в гостиничном.
Хорошо, тебя смутит, если кто-то увидит, что ты моешь посуду.
Посуду вряд ли.
Тебя смутит, если кто-то увидит, как ты, не знаю, красишь глаза?
Нет.
Нет. Какие проблемы-то, я не могу понять. Есть там, ну, хорошо, как ты переодеваешься? Ну, ладно, таких видео миллион в интернете. Вряд ли все, о, это же Даша Кнора. Давайте будем смотреть всем миром только на нее. Никто никому не нужен вообще.
Да ладно, Ань, ты просто себе не представляешь.
Я очень хорошо представляю.
Извращенцев очень много.
Я знаю, что их много, но, ну, ради бога,
и
ну,
они
хорошо.
Подпишут, вот я тебе точно говорю, они подпишут.
И что? Ну, это же не
кто
какой-то...
Кто есть хуй с хуй,
хорошо, знаешь? Но это же не какой-то невероятный для тебя скандал, который тебя опорочит страшно.
Нет, это просто неприятно.
Это нарушает
как минимум мои личные границы.
И тебя после этого депортируют вообще из России. Нет, конечно. Ну, что за глупости?
Если это не фейк, то это просто кошмар. А где же теперь встречаться с любовницами, сетует 8-й. Предлагаю установить камеру в комнате отдыха министра Мединского, предлагает
Сергей
Николай.
Пишет, специально буду ходить голым в маске министра культуры. Ну вот видишь, ну никого не смущает, никого не смутил видео, как какой-то придурок из дома 2 чайник наливал. Так что норм, пожалуйста, тоже швым говорит. Я подозреваю, что уже во многих гостиницах втихаря стоят камеры. Я, кстати, тоже не удивлюсь. А это нам пишет Риналда. Так, спер простынь двухспальную, огромная. Пожалуйста. а все, а теперь вот теперь уже, наверное, не получится, потому что вас после этого будут либо сажать, либо прям с самолета снимать вместе с этой
простыней. Слушай, я уверена, что гостиница закладывает в цену номера вот все эти риски, украденные полотенца, совершенно точно.
Ну, а теперь не будут закладывать. Можно носок на камеру повесить, говорит Константин. Ну, как-то выкрутимся.
Чё мы обклеим просто всю стену обоями. Вот,
смотри, все стали, значит, хвастаться, кто что берет. Я тапочки, халаты беру.
Нет, тапочки,
вот, пожалуйста.
Вы не понимаете, тапочки включены в стоимость номера. Вы должны их взять просто, я считаю.
Ну да, потому что вряд ли кто-то потом должен ходить в ваших же тапочках.
Они включены, халатики, полотенца, не знаю, там мебель.
Нет, полотенце надо вернуть. Ты полотенце не можешь забрать. Потому что полотенца стираются, а тапочки не стираются.
Тапочки не стираются, да.
Поэтому, ну, я не знаю, ну, давай еще пару звонков возьмем, насколько вас это вообще все смущает или не смущает. Меня бы не смутило.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Даша.
Здрасте.
Аня.
Да.
И на самом деле пофигу.
Да.
Ну и пусть снимает.
Правильно.
Нет, ну, хорошо, вот вы поедете со своей...
Вы думаете, что там прям конкретно что-то снять... И вот так камера там будет висеть где-то на стеночке за какой-нибудь картинкой, она все снимет.
Да
ну,
нет, конечно.
Снимает.
Конечно.
Ну хорошо, вы поедете со своей супругой.
И что?
Ну вот. Как что? Вас, допустим...
Дарюшка, мы тут все нормальные люди собрались, что нам стесняться?
Да
правильно же говоришь, правильно
деле, ну, что? Мы едем с супругой, с детьми, и как нормальные люди ждем, пока... Там дети в соседней комнате заснут.
Заснут, да, правильно.
Выключаем свет.
Да, но камера будет инфракрасной.
На все
тепловая.
Тепловая камера будет какая-нибудь инфракрасная.
Даша, я вам еще хотел сказать. Вы вот, поверьте, слушайте, холодную, черствую Аню. Она вас научит плохому.
Но это я могу, правда. Но
спасибо.
Зато потом Дарья будет счастливее.
Аннушка меня учит только правильным вещам.
Конечно.
Важным.
Уже как много всего мы с тобой вместе познали за это время. Да. Смотри, вообще, а что ты-то волнуешься? Ты красивая женщина. Ты же прям откровенно красивая. Вот что тебе стесняться? Ну, видит, как ты там носок какой-то переодеваешь. Боже мой, какая большая вообще беда.
Ты пытаешься вот не развернуть эту тему до конца все-таки.
Прям у тебя... Ну да, ну а что?
Ну да, здравствуйте. Вы на линии? Вы просто уже взяла звонок. Алло.
Да, вечер добрый.
Да, здравствуйте.
Просто еще больше, чем тебя.
Говорите, вот. Пожалуйста, в телефон, потому что вы говорите...
Теперь вас слушаем мы.
В другое время.
Сейчас слышно лучше?
Да.
Да.
Ну вот по поводу отдыха в отелях и видеосъемки и всего остального.
Так.
Ну вот мне кажется, что это в корне неправильно. Во-первых, потому что вот я приехал отдыхать, я за это заплатил. Но это мое мнение субъективное. То есть, грубо говоря, мне хочется заняться любовью с девушкой там, или еще чем-то. Мне нет желания, чтобы меня где-то высвечивали потом в сеть. Как я этим занимаюсь?
Слушайте, да вы не нужны никому своей любовью. Никто не будет ничего высвечивать.
Нет,
и смотреть никто
думаете,
не будет.
Но есть, понимаете, наш менталитет. И есть люди, которые на этом зарабатывают деньги. Есть там еще какие-то моменты, где люди опять же на этом зарабатывают деньги. Это вы думаете в лучшей, как это ситуации, в лучшей позиции того, как это должно выглядеть.
Угу.
Но, как правило, все то, что у нас хотели бы сделать лучше, приводит к тому, что это выходит хуже, чем мы это думаем. И опять же, вот он направлен против там террористических каких-то угроз и всего остального. Вы извините меня, вот какой нормальный человек, вот если здравомыслящий, будет там перед камерами нам что-то раскладывать, что-то показывать?
Никто что-то... не будет.
Ну вот, а зачем тогда спрашивается? Ну это бред. Это вот...
Не-не-не, мы сейчас... Да, понятно. Да-да-да, мы сейчас не оцениваем гениальность этой идеи. Мы спрашиваем вас, насколько вас это может все спунтить. Но откровенно говоря, ну правда, огромное... Если вы очень волнуетесь, что с вашим участием снимут какой-то, так сказать, порно-ролик, они есть в более хорошем качестве, с более красивыми людьми, более хорошо отрежиссированные в интернете, в свободном
очень
доступе.
Очень многим интересно именно вот такое
самопальное. И таких полно, и самопальных тоже, ну, честное слово. Ну, не знаю, что, хочешь ты еще на эту тему говорить, или ты хочешь говорить про ЖКХ?
Ну, давай, хорошо, если я найду кнопку.
На кнопочку нажми. Нет, красненькую, наверх, руку, ага.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
смогла.
Вот я, когда смотрела на тебя, когда ты нажимала на красную кнопочку первый раз, я думаю, ну что же сложного такого?
А когда... О, вот, а их потом... там 56 штук.
Да, потом смотришь вот с этой стороны, и у Жени... Спасибо, вот Женя мне опять показывает.
Так, ладно, давай к новостям. Тарифы ЖКХ в России с 1 июля выросли в среднем на 4%, ну и плюс есть параллельная новость, что за первые 5 месяцев 2016 года жители России задолжали за услуги ЖКХ 60,5 миллиардов рублей. То есть вы и так не платите за свои квартиры, так еще на 4% вам подняли ЖКХ.
Но ЖКХ нам поднимают регулярно, и кажется, мы к этому привыкли или нет?
Вот, мне кажется, что уже 4%, уже 44%, это уже незаметно, просто потому что мы платим очень много. А у меня еще и счетчиков нет на воду, я вообще плачу за весь подъезд.
Как это происходит, объясни, почему ты платишь?
Я просто плачу за весь подъезд. Я просто очень много плачу. Там сложная схема, это нужно... Я поняла, нет, не могу себя заставить. Да.
А, собственно, в прошлом году за этот же период времени по жилищно-коммунальным платежам граждане России задолжали чуть-чуть меньше, 58, ну, почти столько же, кстати, 58,8 миллиарда рублей, взыскать из которых приставы тогда успели 6,6 миллиарда.
То есть прям миллиарда. Крупицу.
Да, совсем чуть-чуть. Вы платите за ЖКХ вообще?
И насколько повышение на 4 жалких процента для вас критично?
Или вам уже все равно? 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, добрый вечер, Дарья.
Здравствуйте.
Дарья, на вас с дебютом, вы молодец.
Спасибо.
Вот. А насчет ЖКХ, ну, слушай, ну, подняли на 4%. Ну,
фигня, да?
Ну, не влежу ходить.
А вы никогда не были должны?
Не-не-не, я иногда даже, знаете, я даже бывает вперед. Оплачиваю, бывает вперед. У меня почти на все счетчики стоят.
Да.
Вот, помимо газа. На газ только нету, потому что, в принципе, средняя за газ настолько мала, что... можно счетчик не ставить и платить посредине.
Да, спасибо.
Понятно,
большое.
Спасибо большое, да. Слушаем вас, 7373948.
Здравствуйте, Даша, это Адул еще раз.
Здрасте, Адул.
Помните, напомню вам, они орали, кричали, что вы напрямую будете составлять договор водоканалом, там, ТРП, там, возле Регосбыт напрямую. Вы помните эту байку?
Нет, честно говоря, не помню.
Абдул, вы нам просто ответьте на вопрос, вам 4% повышения, это критично или нет?
Для меня вообще не критично.
Вот и все, спасибо большое.
Вообще ничего не плачу.
Да, вы не платите. Вы как раз в те, кто не платит за ЖКХ.
А что платить-то? Я вот был там, они мне не могут объяснить, за что я плачу.
Понятно.
Ой, ну ты знаешь, у нас за пользование вы платите.
Мы с мужем не прописаны в нашей квартире, мы прописаны у наших родителей. И поскольку и мы не сдавали за счет, ну просто забыли и решили заплатить там за какой-то период.
А нам за что сдавали? В смысле, не платили? За ЖКХ?
Да, мы не платили за воду где-то несколько месяцев, решили заплатить, и нам сказали, что теперь надо как-то все по новой поверке, там все такое. И потом нас смотрят, говорят, а у вас вообще никто не живет, у вас не течет вода. То есть мы пользуемся водой, на самом деле, и никто это не учитывает.
Если ты что сейчас это сказал-то? Ты что?
Если никто не... Ну, я честный человек, я сдала...
Ой, Даша, правда, вот тебя учить и учить. Ну, вот
и заплатила все, и теперь моя совесть чиста.
Слушай, вот как
меня учили, заплати налоги и спи спокойно.
Живет святая простота.
Да, здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Да, слушаем. Да.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна. Здравствуйте.
У нас это не коснется, он уже год, и мы вообще квартплату не платим. Ни коммуналку, ни воду, ничего.
Угу.
А вот соседей наших коснется, потому что их прописано там 5 человек, и у них увеличится почти на 1200. А там мама с 3 детьми и бабушка старенькая.
Понятно. А почему вы не...
А почему
как
на 1200? Потому что ветераны. Почему на 1200? Откуда?
Почему на 1200?
Да.
Ну, так вот посчитали приблизительно, прикинули на 4%.
А как-то это не 4%, по-моему, 1200. Это у них, а 100%, то у них какая сумма, простите?
Ой, у них сейчас около 12 тысяч.
Понятно. А почему вы не платите за ЖКХ? Это какая-то схема или это принцип?
Муж герой соцтруда, поэтому...
А, все понятно, да. Вам спасибо, принято.
Сейчас прям полезла в календарь, прям полезла считать, не сходится ничего.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. квитки. А я бы хотел предложить на квиточках ЖКХ писать: денег нет, но вы держитесь. И отправлять их обратно в управляющей компании.
А, за каждого человека 4... Спасибо. Тогда да, тогда получается. Потому что от 12 тысяч 4... Нет, не получается. В общем, что-то вы как-то, не знаю, как-то не так вы посчитали. В календаре не посчитать, говорит мне Швым, как будто вы, правда, видите, что я делаю. Пусть и живут в грязи, все хотят жить, как в Европе, но никто не хочет за это платить. Я, Михаил, с вами вообще согласна. А почему мы должны платить? А может, то, что вы пользуетесь водой, то, что у вас есть отопление. Чтобы вы понимали, в Скандинавии вообще нет отопления. Они эти радиаторы там ставят, и все, просто потому что это очень дорого.
Да.
Швеция, Дания. Нет, не холодно. Они ставят вот это вот, то, что сушит воздух, и невозможно жить. Да. У вас и это все есть.
Параллельно увлажнитель. Плачу ЖКХ, заметила, что как-то очень подорожала электроэнергия. Все ЖКХ в месяц, дай бог, процентов 5-10 от дохода, но что-то как-то стало неприятно, начала экономить. Какие 4, только на электричество в Москве цена подорожает на 15% на дневной тариф, самый популярный. Так что 7,5% в Москве – это сказка, пишет нам Сергей. Господи, откуда у вас такие цифры?
Вот, смотри, я работаю в ЖКХ. Передайте народишку, что основные деньги делаются не на ваших копейках, а совсем на другом, говорит нам лошадь.
Вот.
Даже лошадь работает, а мы все тут сидим.
Ты чувствуешь, да? Передайте народишку, вот как они
говорят. Ну знаешь. Да, так по Москве 7,5% говорят. Ну.
А Сергей нам говорит, что это сказка, что вообще на 15 подорожает.
Все растет, а зарплаты нет, говорит нам типовой. Ну, сейчас мы можем еще начать говорить про индексацию, потом про индексацию пенсии, но мы не будем, потому что к чему это все? Они поднимают и не поднимают, совершенно не нужно. Ну, давай с людьми поговорим.
Давай, 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да, Иван.
Вот, ну, смотрите, на самом деле могу такую вещь сказать. Вот Москва, дом обычный, да, подъезд, ну, многоэтажный жилой дом.
Да.
Значит, долг по ЖКХ подъезда 3 миллиона рублей.
Угу. Многовато.
4 подъезда, да. Это уже, ну, соответственно, можем посчитать, да, 12.
Да.
И как бы вот в прошлом году, например, эта сумма была меньше. Например, не 12 было, там, а 10. Как бы 4 сейчас еще подымется, а там на самом деле не 4. Это говорят, как-то общие услуги считают, в среднем по стране, там,
да.
По больнице.
Ага.
Электричество подымется. У нас в прошлом году добавили капремонт. С двухкомнатной квартиры 700 рублей я плачу за капремонт. Как бы, ну, не знаю, мне кажется, ситуация просто будет ухудшаться, и все, потому что действительно денег нет, всем держаться надо, а людям просто платить, ну нечего.
Понятно.
Да, спасибо большое. У меня есть ощущение, что нам нужно идти в движение уже. Тебе так не кажется?
Давай, хорошо. Мне надо опять нажать красную кнопочку, да?
Вот эту. Да нет, было бы хорошо, если бы у нас тут не лежали люди на... Да, давай, нажимай на кнопку.
Движение.
В движении.
А, собственно, 6 баллов, ничего не поменялось за час, хотя что-то стало лучше. МКАД рассосался на юге, хотя там по-прежнему...
С ума сошла, внутренний МКАД от Видного до Люберец, он весь, он красного цвета совершенно.
Ты видела, что было час назад? Yeah.
Внешний МКАД от Солнцева и до газопровода стоит точно так же на выезд Калужка, стоит... Почему-то Нижние Мнёвники, совершенно неясно почему. Почему-то стоит Звенигородка. Стоит внешний МКАД от Рублевки и чуть ли не до Дмитровки. Давай там, не знаю,
собственно,
один звоночек, два звоночка.
Трёшка стоит от Павелецкого до Октябрьской, внутренняя трёшка. 7373948, где вы едете, что видите?
Алло! Пробки. Нет, не
Алло.
Получилось у вас, не вышло. 7373948. Виктор 26. Здрасте.
Да, здравствуйте.
Виктор.
Виктор, алло. Не получилось. Ну, может быть, Фроги получится. Алло.
Добрый вечер, барышня.
Да, здрасте.
По Варшавке едем в область, проезжаем по дочке курсантов, получаем паровозик из 5 машин в левом ряду, а дальше Симферополь в область летит более-менее.
Понятно, спасибо большое. Так, не получилось.
Ленинский проспект стоит в область наглухо, прямо до Румянцева все красное совершенно точно так же стоит. Мичуринский проспект в область практически до МКАДа, а сейчас у нас, по ощущениям, должны новости начаться.
И еще все-таки
Добрый
успеем
вечер.
Спросить вас, да.
Подмосковье
да.
Вообще не стоит. Хорошо, что в Москве все стоит.
Хорошо, и держите там, все
держитесь,
здорово будет.
Счастливо. 19 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут. Пятница, июль, день первый. В студии Анна Титова.
И Дарья Кнора. Всем добрый вечер.
Ну, все, конечно, помните экс-чиновника столичной мэрии Раста Матаева, который напал на девушку на Арбате, и теперь он предложил ей 10 тысяч долларов за мирное решение конфликта. Об этом пишет Интерфакс. Произошла встреча с Матаевым, он сам попросил ее организовать. Он сначала не признал вину, попросил простить за разбитый телефон, предложил разойтись с миром в качестве компенсации материального ущерба. Мне это рассказывает девушка, да, мне было предложено 10 тысяч долларов, сказала пострадавшая. По ее словам, материальной компенсации недостаточно. Ей, вот девушка,
ой,
не теряет.
Эти принципиальные, она, вот это вот все глупости.
Сторона, она говорит, что ей нужно, чтобы Матаев принес публичные извинения.
А что вообще девушка, изначально произошло?
Девушка знает, чего она хочет. Она подчеркнула, что Матаев несколько раз сильно ударил ее ногой. Человек, разбив телефон, развернулся ко мне и нанес удар ногой по пояснице. Я по инерции пролетела 2-3 шага. Человек догнал меня и схватил за волосы. Я попыталась привлечь прохожих мне помочь. В общем, кто-то, кто услышал крики, вернулся. Он услышал крики, вернулся, ударил меня ногой, повредил мне локоть, рассказала она. Позицию потерпевшей поддержала зампредседателя общественного совета ГУМВД по Москве Антон Цветков. Мы ждем от Матаева публичного признания вины. Если он ее признает, то это должно решаться в рамках суда и следствия. В свою очередь адвокат потерпевшей сообщила, что будет просить у следствия возбудить уголовное дело по статье «Побои из хулиганских побуждений». Ранее сообщал, что Матаев направил в общественную палату извинения в адрес избитой девушки.
Ну, по большому счету, мы сейчас вернулись к нашей первой теме, только здесь нет никакой ни офицерской чести, здесь нет никаких, слава богу, погибших, здесь нет детей военных, и вот этой вот всей вами так жалеемой обстановки, ее здесь нет. Здесь есть только какая-то девочка, которая получила непонятно за что ногой в локоть. И что он там, телефон он ей разбил?
Он разбил ей телефон, да.
10 тысяч долларов. Я только не понимаю, она хочет от них отказаться и требовать, чтобы было возбуждено уголовное дело, а также вот это вот публичные извинения, либо ей нужно и то, и другое.
Я тебе еще напомню, собственно, саму историю, что инцидент с BMW 7 серии произошел днем 25 июня. Автомобиль двигался по пешеходной зоне рядом с гулявшими людьми на Старом Арбате. Значит, девушка решила заснять на камеру это хамское поведение, как пишет Life. Заметив это, пассажир иномарки выскочил из машины и набросился на прохожую. Мужчина одним ударом, ну, в общем, и дальше мы уже все это знаем. То есть она пыталась снять на камеру то, что Матаев ехал по пешеходной зоне на Старом Арбате. И он выбежал, стал ее избивать.
Начал
ее бить,
разбить
ногами,
телефон.
Разбить
только
телефон.
Тут не очень понятная ситуация. Потом эта запись, вот с этим всем, она каким-то образом появилась в интернете. Uh-huh. Как она появилась в интернете, если он разбил ей телефон?
Если у телефона есть флеш-карта, ну вот карта памяти съемная, не как в айфонах.
А, я почему-то была уверена, да, что это именно
айфон. Потому что у всех айфоны, да.
Да, потому что у нас айфоны.
Нет. И бывают съемные камеры, и она вполне могла это слить на, не знаю, на комп. А, кстати, если iPhone разбился, тоже может вполне возможно, что он... Что
синхронизировался каким-то
так
образом.
Так не с телефона же пишет швым, а
слушай,
откуда?
Тут, вот тут важно, правда, я не понимаю. Он же хочет 10 тысяч долларов ей дать, чтобы откупиться. 10 тысяч — это сколько в рублях? Ну, что-то там... Ну,
какой курс сейчас?
65, может быть? Какой? Не знаю.
Нет.
Здесь какой-нибудь курсоруб? Вот сразу видно, что мы не имеем вообще никакого отношения к деньгам. Вот, пожалуйста, 64. Это 640 тысяч рублей. Даже приличную машину, даже неприличную машину ты на эти деньги не купишь. Поэтому...
Ты купишь мотоцикл какой-нибудь?
Ну, ты приличный мотоцикл за эти деньги,
да,
не купишь. Да нет, конечно, нет. Я вот я не могу понять, она отказывается совсем...
Нет, она не отказывается
ни от
чего.
Или ей нужно больше денег, и еще чтобы была уголовка? Но тут ты же понимаешь, не бывает всего и сразу. Нельзя и рыбку съесть, и немножко присесть. Это невозможно. Тут либо уголовка, либо тебе деньги дают и от тебя откупаются.
Да, кстати.
Только так.
Только
ты бы
так
выбрала бы что? Я бы, конечно же, деньги, но не 10 тысяч. Что это такое 10 тысяч? Это подачка.
Уголовку, сатисфакцию. Конечно, 10 тысяч никому не нужны.
10 тысяч не нужны. Надо либо 100 тысяч. Вот 100 тысяч могу понять. 100 тысяч — это сколько? 6 лямов.
Да, 100 тысяч, кстати, в этом случае вполне, я считаю, это компенсация.
Боже
за мой,
телефон разбили и локоть, ущерб, какой кошмар. Да, 6 миллионов, все, вопросов нет, никаких
абсолютно.
Нет вопросов.
А вы, кстати, что думаете? 7-3 не получилось, извините, скорее всего, у меня не получилось. 7-3-7-3-9-4-8, слушаем вас, что вы думаете по этому поводу?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что нужно наказать, но вы там не жестоко, да, ему там, говорит, там, 10 тысяч, там что-то...
Нет, ну если девушку пострадавшую устроит компенсация, допустим, в те же 10 тысяч долларов, ну, может быть, этого достаточно?
Да нет, это, может быть, даже дело не в деньгах, просто нужно наказывать этих людей, да?
Ну как наказывать-то? По уголовное так, дело ну, нужно возбуждать или что?
Ну, не знаю, уголовно. Ну, годика два хотя бы условно можно впаять.
И при этом деньги не брать.
Условно, да.
Ну, то есть, по сути, это просто у тебя есть отметочка. Это неинтересно. Да, и при этом ты работаешь и все.
7373948, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Алло.
Нет, не получилось у вас.
Не получилось. 7373948, здравствуйте.
Девушки, добрый вечер. Вот вы помните, если я в теме, фильм Виталий Соломин снимался, он под машиной.
Михаил, это же вы? Это же вы, Михаил.
Здравствуйте, да.
Да, здрасте. Вы звоните в четвертый раз, давайте уже тогда по теме.
Нет,
подготовьтесь, подготовьтесь.
И потом уже звоните, да. 7373. А, нет, не получилось.
Алло,
что выбирать, уголовное дело или деньги?
Уголовное дело, причем по полной, 5 лет, чтобы дали. Здравствуйте, Александр. А
здрасте.
Там проблема в том, что они построили феодальное общество, и холопов дают как хотят, и издеваются. Ну, мы холопы.
И вот эти подачки кидают,
да,
позорные.
И переломить эту ситуацию. Общество может только полной принципиальностью наших людей, а не...
Слушайте, никакое общество не изменится от одного...
Разовьет эту феодальную
общество. Нет, от одного случая, от одного примера принципиальности ничего не изменится. Вот мне нравится, пусть Бэху отдаст, говорит 41-й. 10 тысяч долларов, а не рублей. Ну да, 10 тысяч долларов. Это 600, смешная сумма.
Это 650 тысяч рублей.
Это совершенно смешно. Подожди, мы с тобой уверены в этом? Я вдруг начинаю думать, а вдруг это... Да нет, все правильно.
640 миллиардов.
Нет, все правильно.
Нет, пока еще не такой курс. 640 тысяч рублей, да.
Вот, напомню для забытых. Бывшего, говорит Сергей, что у нас миллион дают за смерть близких, а тут 650 тысяч рублей за...
За удар
по пятой точке.
Да.
Да.
Собственно, дело не в том, что это суд установил эту сумму. Он предлагает эти деньги за то, чтобы
откупиться
от суда, чтобы она не подавала в суд или, там, не знаю, забрала свое заявление в суд. Исправительные работы, пишет Сергей. Не знаю,
да это, это никому вообще не хорошо.
Нет, если уголовка и штраф за моральный ущерб и побои в 650 тысяч рублей, тогда да, окей. Кстати, они вполне могут требовать от суда такой компенсации. А почему нет? Ты же можешь требовать штраф.
Нет, понимаешь, это безусловно, унизительная ситуация. Тебя какой-то непонятный мужик на седьмой Бэхе... Седьмая Бэха такая бесполезная машина. Боже мой, вы видели ее? Но это просто не машина, а какой-то ад, серьезно. Ее покупают только люди без вкуса. Какой-то мужик выходит, начинает, значит, бить твой телефон. У тебя там селфи всякие уже обработаны для того, чтобы в Инстаграм выкладывать. Все, все пропало, вся жизнь пропала. Бьет тебя по локтю, это все на людях. Это, конечно, унизительно. У тебя юбка задралась, ты упала. Ну, а там что-то, может, не знаю, трусы какие-то непарадные.
Ты же говоришь, что плевать вообще.
Это унизительно. Поэтому 10 тысяч долларов очень мало для того, чтобы откупиться. Ну, это же унизительно, в конце концов, ну, правда. А уголовка, ну, непонятно, там, что еще судья решит,
вот,
то есть, как
Алексей
бы, не ясно, что
получится. Алексей зрит в корень, пусть женится на ней. Вот, ты знаешь, от ненависти...
Дело в том, что, когда он женится, он перед этим весь свой капитал выведет, а потом он с ней разведется, и никакого совместного нажитого не получится. И, естественно, будет какой-нибудь еще брачный контракт. Я все прекрасно знаю, как это работает. Плохой план, Алексей.
Минутка мудрости от Анны Титовой.
Сегодня учу о жизни немножко.
Да, здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу?
Анна, да, я добрый вечер. Вадим, Казань. Ну, 10 тысяч, на самом деле, что-то как-то действительно маловато, учитывая все расклады.
Ну, смешно
вот,
прям.
Смешно, действительно. Насчет уголовки, здесь как-то очень странно, потому что могут закрыть, а могут не закрыть. Мне кажется, надо просто компенсацию побольше.
Хорошо, сотка. Можно и машину купить, и в квартиру
вложить.
Спасибо,
вложить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я вот на радио звоню.
Да, вы уже здесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот слушаю ваше радио, на самом деле я проходил через это, правда, через историю с дорожно-транспортным происшествием, тоже с причинением вреда пассажиров.
Ага. Вы били или вас били? Кто кого бил?
Я был пострадавшей стороной.
Так.
Виновником была другая сторона. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, там я не думаю, что будет реальный срок. У человека, который
совершает
преступление малой тяжести.
Но вы подавали в суд, вы чего-то добились в итоге?
Нет, мы взяли деньги тогда. Ну, там девушка-пассажир, она была в больнице, поэтому всем вопросом занимался я. Я вот что хочу сказать, что давным-давно у судов есть практика, что называется расценки на какие-то повреждения, в том числе телесные. Я выяснил, в том числе и через адвоката, через все, что, скажем, разбитая голова, там, треснутый череп, он стоит даже дешевле, чем вы называете 10 тысяч
долларов. Это официально или это какие-то внутренние расценки, негласные?
Это сложившаяся практика.
Понятно.
Которая придерживается суды, когда вот рассматривают...
Да, но это... Не-не-не, вы говорите сейчас о возмещении ущерба уже в судебном порядке, а он здесь говорит, давайте в досудебном порядке урегулируем вопрос. Это досудебная сумма, и для досудебной суммы она очень маленькая. Хотя, с другой стороны, Руслан нам пишет, от уголовки отмажут, суд присудит компенсацию 1050 рублей. Вот это как раз то самое судебное урегулирование. Там, да, такие расценки. Но если ты не хочешь, чтобы у тебя было уголовное тело, там, не знаю, условный какой-то срок, тогда, ну, будь добр, как-то уже накинь нормально-то денег на карман. Ну, честное слово. Нет?
Ну, естественно.
Не, ну, правда. Ну, серьезно.
Да, 59-й пишет, так придумали же закон, что женщинам можно шлепки отвешивать.
Это в семье, они не женаты.
Это в семье, пока еще не утвердили этот законопроект.
Они даже не знакомы были, поэтому да, тут не получается, да. Если она возьмет деньги, то окажется просто продажной, говорит Рудик. Нет, она окажется женщиной с деньгами, вот и все. Так, мне интересно, какие зарплаты у тех, кто вам звонит, и что для них 650 тысяч копейки. Там нет увечий, в худшем случае синяк.
Подождите,
вернитесь уже в реальность.
Ничего себе, удар по пояснице ногой. Во-первых, вы не знаете, чем это отразится в дальнейшем. Что, как это отразится в дальнейшем?
Может,
на
он
ее
ей
здоровье?
Почки отбил.
Да, он мог ей почки отбить, или еще чего похуже. Плюс он ей разбил локоть. Это, в принципе, моральное, как сказать, это моральный ущерб.
Локоть — это глупости, но это прям позорно. Это Арбат. Это же Арбат
он
был,
ее ногами бил. По пояснице, потом по ноге еще. То есть,
Ну, он ей, слава богу, ничего не сломал, но, согласитесь, это стыдно. Пусть удочерит, говорит Алексей. А она уже совершеннолетняя, тоже ничего не получится.
А вот происходящее снимали окружающие. Посмотрите YouTube. Ну, посмотрим, хорошо. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио выключите, пожалуйста, говорите в телефон.
Да, я выключил.
Да.
Так, хотел сказать, что еще за волосы он ее таскал. То здесь в первую очередь должен сработать закон, чтобы в следующий раз, когда люди будут снимать такие нарушения, кстати, об этом никто ничего не говорит, то есть машина едет по Арбату, то есть никто ничего не говорит про это.
Нет, говорят.
Алло.
Да.
Нарушения, чтобы они понимали, что их закон защитит, а не выскочит очередной детина там и не переломает кости. Вот это принципиально. Поэтому я считаю, от всех денег надо отказываться. И чтобы буква закона, так как общественный резонанс уже состоялся, буква закона должна показать свое «я».
Буква закона вам покажет скорее кукиш, а не я, потому что точно так же можно подкупить судью, нанять очень хорошего адвоката, вывести действительно все это дело на условку.
Получит он условное,
условка
да.
Это прям вообще ноль, и в итоге ни у нее нет ничего. По суду ему 2 года условно, говорит 8-й, ей ничего, пусть девушка соглашается, в совке живем. Соглашается, но на большую сумму.
А если вот он поймет, что ему грозит реально, будет ему адвокат, говорит, слушай, ну вот сейчас, да, суд, волокита, но 2 года условно, ей ничего, так и бог с ним, не соглашается на
что-то? Нет, слушай, это все-таки тоже пятно на репутации, ему это совершенно
уже
не нужно.
Уже пятно
и
на репутации.
И это быстро забудется. Слушай, мы все время обсуждаем новости, какие-то скандалы, это забывается. А условка, она все-таки будет где-то задокументирована. Поэтому, да. Если она не берет деньги, значит, мозг у нее давно отбит, говорит 41-й. Пожалуйста. Статья 116-я, часть 2-я. Исправительные работы, обязательные работы и т.п. То есть получит он часов 200, вот как вот эти на Гелендвагене.
Ребята, да.
Обязательных работ его же водил, из него отработает. Вот ваш суд. Именно. Вот вам и, пожалуйста, конечно, надо деньги требовать, а как иначе?
А еще он называл ее земляным червяком. Закон не запрещает ездить по пешеходной зоне в случае острой необходимости. Читайте там... Так это была острая необходимость, что ли, вы считаете?
Ему нужно было заехать в Макдональдс. Там нет МакАвто, но ему нужно кофе
попить. Если человек остановился и стал избивать девушку, значит, он точно совершенно не спешил. Это уж очевидно.
Там кофемания, между прочим.
она помешала ему доехать до кофемании вообще, а у него кофеиновая ломка.
Да,
я,
он
кстати,
торопился.
Знаю, о чем это, что это он такое, это очень страшно. Да.
Нет, в какой-то степени я его очень понимаю. Женщины бывают очень назойливые. Хочется им ударить. И сейчас я такие, да, например, тебе. Вот и пожалуйста.
Да, ладно, слушай, мы поняли, что все за справедливость, в основном все за справедливость, за то, чтобы он ответил по букве закона.
Все, кроме меня.
Все, кроме тебя. Давай перейдем к следующей теме.
Право знать. Говорит Москва.
И продолжаем мы все про конфликты, про конфликты, про деньги, про протест, про акции протеста. В России растет количество случаев задержки зарплаты, связанных с ней трудовых конфликтов и протестных акций. Значит, это сообщает РБК со ссылкой на данные Центра экономических и политических реформ. Ну, трудовые конфликты — это митинги, пикеты, забастовки, ну, понятно, в общем, все вот это вот. В начале года эксперты зафиксировали 132 случая трудовых протестов в 57 регионах, без учета Москвы и Санкт-Петербурга. В марте ситуация с трудовыми конфликтами обострилась. ЦЭПР, это Центр экономических и политических реформ, выявил 97 новых конфликтных случаев, из них перешедших в трудовые протесты, 26. Ну, у нас, наша аудитория — это Москва. Москву это исследование не охватывало.
А вот мы как раз сейчас и охватим.
А мы охватим и хотим вас спросить. Вы уже выступаете с одиночными пикетами у кабинета своего начальника? Или вы легли просто на стол? Это протестная акция.
А с чем это может быть связано? Если не платят зарплату? Если перевели на серую, если перевели на черную, если не отпускают в отпуск?
Я думаю, что сейчас вряд ли кто-то будет гнушаться серой зарплатой, учитывая то, что сейчас безработица и вообще...
Слушай, если посмотреть на наших радиослушателей, они все такие принципиальные, им деньги не нужны, им нужны принципы, им нужно, чтобы вот эта вот трудовая книжка обязательно где-то лежала. Давайте, те, у кого были проблемы
задержки зарплаты.
Ну, не обязательно задержки зарплаты, просто какие-то проблемы с начальством.
Да, конфликты с начальством. Вас заставляли работать дольше, платят вам меньше, вам задерживают зарплату, вас заставляют получать деньги в конвертах.
Сверхурочных нет.
Никаких вам бонусов больше новогодних.
Не, ну это ты уж прям, знаешь...
И вообще никаких бонусов.
Мне не дали 13-ю зарплату. Я объявила голодовку, легла посреди кабинета и больше никуда не встаю. Если у нас нет людей, у которых есть какие-то проблемы с зарплатами и с начальством, мы тогда не будем эту тему обсуждать. Но так как там говорит ЦЭПР, что это огромное количество людей и постоянно рост конфликтов, значит, они все-таки есть. 7373948, телефон прямого эфира.
И слушаем вас.
Алло, здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, в России уровень безработицы довольно велик, и статистика его...
Вы говорите про себя.
Это фальшивая статистика.
Про себя,
и
про себя.
Работодатель всегда может выгнать работника. И этим он очень часто пользуется.
Спасибо,
про себя.
Это общие вещи.
Давится, просто давление производится на работника.
Спасибо большое, спасибо, мы вас поняли.
Небольшая лекция.
И все-таки про себя расскажите, пожалуйста, у вас какие-то были случаи задержки зарплаты?
И пикетов.
Алло.
За нас в эфире снимаете.
Это уже, это прям пикет в прямом эфире был. Только мы вам деньги не платим, вот какая проблема. Не тыркай так быстро на кнопочку. Помедленнее тыркай.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, хотел бы вам тоже рассказать случай, то есть как бы уже полтора года нету нормальной выплаты зарплаты.
А вы на пикет идете? На митинг?
Нет, зачем? Нету смысла в этом, мне кажется.
Ну, видите, в России-то растет количество конфликтов и акций протеста. Мы сейчас говорим прямо конкретно про акции протеста. Голодовка там, не суть, перекрытие паркинга. Я не знаю, что еще можно придумать.
Да, слушаем вас. Алло,
пописать в кулер.
Году, наверное, в 2009 я вот работал в автосервисе, и там какие-то проблемы были, не платили тоже регулярно зарплату, и мы просто останавливали работу цеха по ремонту автомобилей, и вот какие-то части нам выплачивали, ну, как бы все равно все плохо.
А сейчас?
Ну, сейчас я немножко уже сменил сферу деятельности и работаю абсолютно по белой зарплате, и как бы на более крупную, гораздо более крупную компанию.
И у вас все хорошо?
Ну, сейчас у меня...
Не-не-не, слушайте, нам нужен человек, который прям
плохо,
выходил...
Прям плохо.
Не просто плохо, а который выходил на пикет, который митинговал, у которого была какая-то акция придуманная.
Здрасте, вы митинговали.
Алло, здравствуйте. Мы не митинговали, но как бы по зарплате, ну, вот последние два года идет систематическая задержка от двух.
А вы продолжаете там работать и ничего не говорите? Или как у вас все это происходит?
Ну, почему? Мы ходим, ну, как бы говорим.
Ходим, терпим.
Ну, а куда деваться?
А как же митинг и пикет?
Ну, нет.
А как же поджигать машину начальника?
Неактивный гражданин. Алло, здравствуйте.
Где ваша принципиальность? Вы только что были все такие принципиальные, и сейчас нет.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не принципиальная.
Да, так. Вот, расскажите.
А, ну, у нас тоже была задержка по зарплате больше 5-6 месяцев.
Ага.
Подали в суд, в прокуратуру, в трудовую инспекцию.
Так, ну и как?
А, выплатили.
О,
то есть вы обошлись без митинга?
Да, ну выплатили, соответственно, белую зарплату.
Понятно, приятно, хорошо.
Спасибо большое.
Слушайте,
за уточнение. Ну молодцы, вот по букве закона пошли. Кстати, нам пишут, что вообще-то вас слушают из города Шауля, Литовская Республика. Не только Москва нас слушает. Это приятно. Спасибо большое. Я боюсь идти на митинг, так как придет ОМОН, и, в общем, и все будет плохо. Сейчас основная проблема даже не выплаты мне за... Спасибо.
У тебя там есть свой смс-портал. Чего ты трогаешь мой компьютер? Не нужно так делать совершенно. От задержки по 2 месяца. Перевели на трехдневку, не митингуем. А почему? А в чем проблема? Вы же такие, а как же вот эта честь офицера, честь рабочего, честь продавца?
Вот ярость благородная.
Она где? Она была только что. Вот мы буквально обсуждали с вами другие семьи, другие проблемы и другую чужую принципиальность и заработок. И вы все говорили, как же так? Нужно бороться за свои права. А что, вот вы как-то не сильно боретесь.
Сейчас, ну, не платят, да, основная проблема даже не выплата зарплат. Они не выплата зарплаты, а перевод на полставки с увеличением нагрузок. Ну, это вы знаете, вообще жируете, потому что
да.
Это вот отлично.
Если вам платят,
Вы остались на работе, во-первых, вас не сократили. А, да, вас нагрузили, но у вас есть деньги, вам платят.
Ну как нагрузили? Типа посиди на работе на 2 часа больше. Это же значит, надо на Фейсбуке еще больше прочитать новостей, початиться с подружками. Вот это придется на 6 раз больше выйти покурить.
Куда-нибудь наговорит
масло. Около кулера потереться. Это очень так, это на 2 часа больше. Какой кошмар. На митинг, конечно же.
Ну ладно, расскажите, кому задерживают зарплату? Не может быть, чтобы никому. Да, здравствуйте.
Алло, да.
Да, здравствуйте.
Я вот позволю себе с обратной стороны рассказать, как выглядит картина. Я руководитель.
О.
Вот. У меня там порядка 100 человек, работников.
Так.
Вот. Ну и, в общем, честно говоря, там 2008 года, ну, всякое проходили в компании, значит, и 4-дневку проходили, ну, сокращением зарплаты, да, значит, переходили на отдельно-премиальную оплату.
А на вас с факелами, значит, уже пошли в какой-то момент или не стали?
Что пошли?
С факелами на вас пошли, с горящими?
Ну, нет, с факелами не пошли, конечно, народ был в компании недоволен,
угу.
В какой-то степени, что, в принципе, можно понять, вот, но там, либо шанс как бы вообще компанию закрыть, да, есть, либо попытаться как бы удержаться на плаву, вот, и, значит, как-то вот...
И неужели не было никакого бойкота, молчаливого демарша, ну вот чего-то такого, акционного? Ну,
отношение к работе, безусловно, у людей менялось, то есть такое кофе сбивается там появлялось, да, вот, но... Как бы вот фатала какого-то, вот, про который вы говорите, не было. Вообще, в принципе, вот у нас в компании там фонд оплаты труда и социальные выплаты, да, это, ну, как бы защищенная статья бюджета, и она платится в первую очередь. То есть мы можем там задерживать оплату нашим поставщикам, там, и прочим, там, кредиторам.
Мы вас поняли, к сожалению, должны вас прервать, потому что сейчас 19:30, и новости наговорит Москва. В Москве. Это программа Алексея Гудошникова, и в студии Анна Титова.
И Дарья Кноры. Добрый вечер.
Добрый вечер. Аэрофлот разрешил пассажирам.
У меня проблема возникла, простите. Все хорошо.
Но Анна Титова в студии, это главное.
Да,
и
спасибо.
Она не бросила меня все-таки. Аэрофлот разрешил пассажирам не выключать телефоны на борту самолета. И вот я не знаю, как обсуждать эту тему. У меня вот только один вопрос. Реально, вот сейчас, то есть вот все, вот это время, десятилетия нас заставляли выключать?
У меня другой вопрос. Смотри, вот если почитать, Компания «Аэрофлот» отменила правила о полном отключении электронных устройств пассажиров во время полета и посадки.
Да.
Тра-та-та. С 1 июля мы упрощаем правила использования электронных устройств на борту. Теперь их можно оставлять включенными на протяжении всего полета. Камон, а вы что все это время не слушали плееры, не смотрели на планшетах, что-то? Вы точно так же все это время, все это дело
я
включали?
Я выключала. Ты не поверишь, я выключала.
Нет, все. Ты делаешь авиарежим на телефоне, и при этом ты слушаешь музыку.
Нет,
а они теперь всегда... нам говорят...
Нет, неправда. Подходила стюардесса и просила, выньте наушники, пожалуйста, выключите.
Во время взлета.
Да. А потом во время...
А все остается точно так же. Необходимо перевести гаджет в авиарежим или отключить сотовую связь. Что меняется у Аэрофлота? Я не могу понять. Ты поняла? Ничего не меняется. То есть все как было, так оно и осталось.
Отменила правила о полном отключении. Я почему-то решила, что речь идет о том,
нет,
что можно звонить.
Очень глупая новость. Не будем, обсуждать глупая новость.
Ладно.
Ну это прям глупая. Давайте сделаем отбивку. Просто мы сейчас поговорили про глупости Аэрофлота. И все, спасибо.
Право знать. Говорит Москва.
Знаешь, так резко прервала эту тему, а я все-таки закончу, что в Аэрофлоте можно было включать... мегафон мог работать весь полет, начиная от взлета до посадки, и можно было даже звонить. И за почему-то только мегафону можно было это делать. Я точно помню, что были такие...
Теперь все очень резко изменилось в нашей жизни. Не знаю, как, но
ладно,
очень
давай
изменилось.
Поговорим не про дурацкие новости. В России начали продавать новые полисы ОСАГО. Мы об этом рассказывали давно, еще несколько месяцев назад.
Вот с этого дня.
А вот сегодня вот пришел тот день, когда начались продажи полисов ОСАГО нового дизайна. Бланки сменили цвет с зеленого на розовый. Это важно, это красиво. При этом до 1 октября 2016 года страховые компании продолжат выдавать полисы старого образца. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. Переходный период по одновременной продаже, значит, и зелененьких, и розовых бланков полисы будет установлен с 1 июля на 3 месяца. Новые полисы будут содержать более сложные водяные знаки, другой шрифт, металлическую полосу и иное расположение защитных элементов. Страховщики отметили, что переход на бланки более сложного образца направлен в первую очередь на борьбу с большим количеством подделок, которые зачастую невозможно отличить от подлинника без проведения специальных исследований. При этом полисы ОСАГО, выданные до 1 октября, продолжают действовать вплоть до указанного на них срока. Ранее появились сведения, что автомобилисты должны будут единовременно и в обязательном порядке менять старые бланки на новые, однако впоследствии в РСА эту информацию опроверги. А может быть, уже кто-то получил новые полисы ОСАГО, и расскажите, как...
И вы прям видите, что они действительно стали лучше. Вы видите, что теперь никто никогда в жизни их не подделает. Вы видите в этом смысл какой-то?
Да, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня вот новость от брата, который занимается, ну, вот, честно говоря, не очень легальным бизнесом. Он говорит, что уже сейчас... На наших зонах раскрыт секрет этих красок, там порядка...
А, то есть уже можно придумать, как
да,
его подделать.
Да, да, да. Вот,
подожди, там... а там же идет речь про какие-то водяные знаки. Там говорит,
Смотрите, если брать, сравнить с купюрами, да, денежными,
да,
то вот наша отечественная зона пока не может бороться там с одним видом краски, по которому, например, там банковские сотрудники могут идентифицировать 5000-ю купюру. А здесь, я не знаю... У меня вообще такой домысел, что вообще умышленно сделали такие примитивные краски, что их можно подделать. Я не знаю, вообще зачем это.
То есть это фикция, просто профанация?
Это просто фикция, конечно. Я не знаю, это, ну, знаете,
зачем
просто как мы денег.
Да, я поняла вас.
Мне понравилось, Т написала нам на сайт. Оттенок розового некрасивый, я уже видела. Нам не нравится, плохой оттенок. Слушайте, ну правда, вот те люди, которые занимаются полисами, те люди, которые, возможно, подделывали эти самые полисы, скажите, это действительно вот настолько все серьезно теперь будет, и теперь будет невозможно ни подделать, ни там каким-то образом заменить его, ни продлить как-то, ну, самолично? Объясните нам, потому что, ну правда, такое впечатление, что это совершенно какие-то бессмысленные траты денег.
Да, 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Спира.
Здравствуйте, Спира.
Вот сегодня купил прям страховой полис, дали зелененький почему-то. Я когда спросил, а где мой красненький или это, они мне сказали, пока не поступил. Вот, ну, в течение месяца, в общем, в той страховой, где я покупаю, довезут. В общем, ну, я
а вам нужно будет его опять менять или не нужно будет менять?
они мне, ну, менять мне сказали не надо, типа, езди, никаких проблем. А вот по поводу подделки я спрашивал тоже, какой смысл. Они мне сказали, ну, лично вот страховой агент, который, он сказал, что я разницы не вижу, как кто хотел, знаете, как могут сделать просто, в чем еще могут обойти, не только подделка. Они могут прийти к страховому агенту и сказать, давай мы так с тобой заключим. Вот я заплатил за страховку, например, сегодня 10 тысяч. Uh-huh. Вот, но я плачу, допустим, 5 тысяч,
да.
Если она там срабатывает или не срабатывает. То есть, как бы она все будет у меня оригинально, но они бланк у себя проведут, как он уничтоженный, а у меня он будет как бы там, ну, не совсем действительный, скажем так, будет для милиционеров.
А, то есть их будет как бы два?
Не-не-не, он будет один, я просто плачу не полную стоимость.
А, это прикольно.
Но его в базе не будет официально, то есть если его кто-то захочет проверить, он там не будет числиться.
Понятно.
То есть прямо уже там же сами страховые готовы.
Ага.
А все с голограммами, все будет это. То есть уже даже ничего обходить не надо.
Понятно. А вы вот получили зелененький, вам придется менять на красненький?
Я спросил, мне сказали нет.
Все не нормально, да? Ну, ясно.
Спасибо вам большое.
7373948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по поводу вот предыдущего оратора хотел бы сказать, да и вообще по теме. Вот смотрите, там есть номер на каждом полисе. Соответственно, да. Этот номер легко можно проверить. То есть звонить в компанию, и также полицейский любой может проверить, смысл его подделывается, никакого нет.
Смысл в том, что это долго и муторно проверять каждый полис.
Почему нет? С другой стороны, база одна, очень логично, нет, правда, очень логично, база одна. То есть, знаешь, вот, грубо говоря, как... вот, например, как база с телефонами, да, вот есть твой телефон, я mm-hmm. смотрю, он есть у меня в телефонной книжке или нет, я его вбиваю, вижу, там написано «Даша Кноры»,
да.
Значит, ты как бы существуешь, правильно? Если я вбиваю какой-то телефон, ну, а предположим, что в моем телефоне все телефоны мира, да, я его вбиваю, его там нет, то вроде как он и не существует. К чему все эти голограммы?
Вот,
Владислав
совершенно справедливо пишет, что надо электронные полисы вводить, а не менять зеленую бумажку на розовую. Действительно, если есть база, если есть приложение, не знаю, сделать электронные полисы и все, как зачем?
Правда,
эти,
просто по номеру.
Вот это вот все ввозить с собой в папочках файл, вот в бардачке, зачем все это надо? А, бланки менялись из-за аферы страховых, их поймали. Да. Ну, не знаю, поясните.
51-й говорит, все, что сделано человеком, человек же и подделает. Вот, мы о том и говорим. Просто номер, просто база по номеру.
А электронные бланки можно будет, не знаю, каким-то образом подделать?
А, смотри, и параллельно говорят, девушки, уже год как ввели электронные полисы. И тогда я вообще не понимаю, какой в этом во всем прикол. Я, честно, я ничего не знаю про электронный полис. У меня зелененький, вот он как лежал, так и лежит, но... В чем тогда,
смотри,
вообще суть этого всего?
Ты пишешь, полис можете сами в один клик проверить на сайте РСА.
Нет, это мы можем проверить. Зачем их нужно усовершенствовать и придумать какие-то там металлические полосы и водяные знаки, если получается, что это все настолько просто? И если вы нам сейчас откроете... Вот ты знала про электронные полисы?
Нет.
И я не знала. Вы нам сейчас открыли глаза, что они, кажется, уже существуют. К чему это все? Зачем?
Я понятия не имею, зачем.
Ну ладно, давай еще кого-нибудь спросим, потому что мы с тобой правда сидим. Совсем как-то глупо это все выглядит. Ну что такое? Зачем ты так делаешь опять? Давай, давай, попробуй. И теперь слушаем вас.
Да, девушки.
Да.
Да, здравствуйте. Я по поводу вот как раз электронных, да, образов.
Да.
Вот этих документов.
Полисов.
Дело образ. В том, что, да. И заодно я вот этому предыдущему звонящему отвечу.
Да.
Понимаете, вот этот электронный документооборот, он сейчас очень невыгоден вот этой ментовской номенклатуре, потому что они просто не справляются.
С чем?
Ввиду своей необразованности, инертности, еще ввиду тысячу причин. Вот. А потом, я замечу вот ему, что у нас каждая пятитысячная купюра тоже есть в электронной базе госзнака. Ну, угу. Пусть кто-то попробовать проверить. Вот то же самое, никто не будет проверять по номерам, понимаете?
Mm. Вот. А, это все для того, чтобы
это
было проще общем, ДПС. Кстати,
конечно, конечно,
да,
конечно.
Спасибо.
Спасибо.
Нам
большое.
И 78-й говорит, что ДПС дурака включают, когда ему говоришь про электронный полис. Параллельно говорит еще кто-то... Еще, уже, простите, ушло куда-то. Тоже кто-то нам говорил, что, мол, типа, ДПСники очень расстраиваются, если им говоришь про электронный полис, а они вроде как, ну, просто уходят и ничего не могут сказать. Вот, ну, получается, да.
Да, здравствуйте. Расскажите, вы видели новый полис?
Да, Максим зовут, Москва.
Здрасте.
А,
смотрите, про электронный полис. Вы же не забываете, что не только в Москве люди в России на машинах ездят. Вы представьте себе гаишника, который в тайге остановил где-то фуру и пытается у нее проверить электронный полис.
А в тайге нет Wi-Fi, казалось бы.
Нет
Wi-Fi. Да,
ему
нет,
там... за 200 километров, чтобы найти ближайшую там точку доступа.
В тайге нет ЛТЕ?
Спасибо большое. Я была в тайге, и там нет вообще ничего.
И ты
там
выжила
нет,
без Инстаграма?
Там нету даже просто сети, чтобы позвонить куда-то. То есть надо было подняться на пик Черского, чтобы позвонить на одну секунду, пока не брала.
Нет, нам тогда тайга совсем, это, мне кажется, не наше место. Да, ну да, видишь, мы с тобой как мыслим? Как люди, которые внутри МКАДа живут. Если нет ЛТЕ, для нас это уже проблема, если есть просто 3G. Это уже плохо.
Ну да, технологии...
Пожалуйста, да, в глубинке нет интернета, чтобы электронный проверить. Нам говорит 38-й. Для зарабатывания денег, говорит 74-й.
Это логично. Тогда мы возвращаемся к тому вопросу, зачем было менять хорошо эти бумажные, если их все равно точно так же можно в тайге подделать.
Мне кажется, этот вопрос остается открытым.
Ездить по тайге, по еще несколько звонков примем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Смотрите, с полюсами, которые поддельные,
да.
То, что говорят, номер можно проверить. Номер проверяется, действительно ли полис или недействителен. Uh-huh. Купил его кто-то или не купил.
Так.
Соответственно, вот у меня, например, полис купленный за 1000 рублей, да?
Так.
Его в базу забиваешь, смотришь, действительно он действительный. А на кого именно, это уже персональные данные.
А что за полис? А что
почему за 1000 рублей?
За 1000 рублей?
Ну, потому что у меня машина соответствующая, скажем так, разгонная, рабочая, и нет смысла...
И стаж у вас, наверное, большой, и безаварийность, понятно. Да, я думала, что где-то выдают такие...
Я так понимаю, они просто обновляют базу, чтобы уже сложнее было подделывать, потому что эти полюса подделывать достаточно качественные, отличить их вот так на скидку, ну, тяжело.
Все понятно.
Спасибо большое.
Ну, мы что-то поняли, чего-то не поняли.
Мы просто поняли, что нам с тобой что-то... следующий дадут розовенький.
Да.
Мне нормально, ну и слава богу.
И мне нормально, а сейчас мы сделаем отбивку.
И про машины поговорим.
Говорит Москва.
Какая-то не такая отбивка, я даже удивилась. Мне показалось, что это не этого эфира отбивка. Нет, все правильно? Ладно, пятница, как вы знаете, по пятницам здесь принято говорить про машины, которые тестируются. Мы с Дарюшкой ездили, как очень клевые женщины, на Lexus'е RC200T Sportback F-Type. Вот, да. Я понимаю, что для вас, для всех это просто какая-то абракадабра, и для нас она тоже была абракадабра, когда нам эту машину предложили. Но когда мы ее увидели, мы с Дарюшкой, конечно же, влюбились. Во-первых, потому что она красненькая. Она красненькая, она низкая, она купе.
Она такая гладенькая внутри, такая кожица желтенькая.
Вот он, обзор от женщин. Нет, правда. Нам сейчас, сразу просто скажу, нам сейчас нужны будут владельцы Lexus'ов, не обязательно RC200T, просто владельцы Lexus'ов, потому что у меня пару вопросов накопилось. Просто немножко про нее расскажу. Как я уже сказала, низкая, спортивная, это купе. Движок всего 2 литра, 245 лошадиных сил, хотя она выглядит так, как будто бы их там 600.
Угу.
Но она, правда, она выглядит гораздо круче, чем едет. Это факт. И для нас, мне кажется, что это самое оптимальное. Потому что если бы там было бы... Не рвет спину, но при этом очень круто выглядит. Можно подъезжать вообще куда угодно, и ты звезда. Задний привод, что, в принципе, для меня всегда было не очень удобно, мотает немножко задницу, и к этому нужно привыкать. Я как-то все больше на переднем приводе езжу. Но, опять же, очень много ценителей. Тут уж вы мне скажете. 95-й бензин нужно заливать. И расход, несмотря на то, что обещают 7,5 литров... Там он, конечно, вообще не 7, а все больше 12 по городу. 230 километров в час – это максимальная скорость. Мы, конечно, так не разгонялись никогда, потому что где
можно... А там ограничитель не стоит?
Его можно. Там есть и ограничитель, лимитер, тормози перед тем, как машина внезапно спереди появится на слишком маленькой дистанции. Она, значит, бибикает всегда, когда у тебя слишком близко. Здесь мотоциклист едет, здесь мотоциклист. Ехать совершенно невозможно. Песни Ирины Аллегровой слушать невозможно, потому что мотоциклисты, они постоянные, все не совершают, не держат дистанцию. Пришлось эту функцию отключить, пиликанье вот этого. Стоит она минимально 3 миллиона 800 тысяч рублей, чего, мне кажется, эта сумма сильно превышена, честно. Потому что, несмотря на то, что он внешне очень красивый, но я напомню, всего лишь 2 литра и 245 лошадей, да, турбо, Но сейчас где не турбо, с другой стороны. Внутри-то он какой-то, если честно, Рено Дастер. Вот да? Правда. Если нет, сиденье все хорошо, они кожаные, там вот это вот продувайка, да, это продувайка главное. Штанов, вот это все существует. Обогрев стекла, ну, конечно, мы его не тестили, но посмотрели, что он есть. Внутри есть все, что нужно. Прекрасно работает Bluetooth, потому что в последнее время в машинах как-то он через раз то он подключился, то он не подключился, то ты берешь звонок, что-то слышишь, что ничего не слышишь. Нет, здесь нет проблем. Но если посмотреть на торпеду. Вот это вот кнопочки все, вот как оно все сделано, значочки. Ну, правда, какой-то Рено Дастер. Ну, какой-то не очень удобно. И как мне показалось, не очень адекватная, как это вот называется, между сиденьями, вот этот подлокотник широкий, который переходит вот как раз в эту самую торпеду. Большой. Как у машин вот серьезных, как у BMW 7-ки, как у Mercedes S-класса. Знаешь, такие там еще подстаканники такие
ну,
большие.
Ну да, это подлокотник, подстаканник и, собственно, да, коробка
да,
передач.
Она, да, очень все широкое, уходит как бы наверх.
Да.
И вроде как, мне кажется, спортивной машине этого совершенно не нужно. Потому что вот это, вот, как правило, признак такого класса представительского, ну, такого прям для серьезных людей.
Да.
Этот самый Hyundai Equus, как Hyundai, только из Kia, она по-другому называется, выглядит точно так же, но вот как Equus.
Kia Sportage?
Нет, ну что ты, нет. Ты сейчас про кроссовер говоришь, я тебе говорю про...
Просто, в общем, не суть. Понятно,
точно так же у Mercedes S-класса, у BMW 7-ки, у Volkswagen Polo SS, вот это вот все есть. Почему?
Консоль, да. Спасибо.
Консоль, конечно. Почему? Зачем это нужно в Lexus, который себя позиционирует как машина такая быстрая и спортивная? Это мне не очень понятно. И еще очень непонятная вещь. Вот правда. Безусловно, там есть вот этот вот авто... Господи, датчик дождя, угу. Да? Когда у тебя дворники включаются сами по себе. Но они как бы включаются, но насколько быстро или медленно они будут вертеться, это должен понять ты и поставить. Даже в моем Ситроене за 700 тысяч рублей он подстраивается сам. То есть сильный дождь, он сильно машет. Маленький дождь, он медленно машет. А там он просто начинает, а ты уже должна, значит, разобраться там под рулем, что-то нащупать, и вот это вот все сделать.
Ну, а потом он будет это делать постоянно, или тебе каждый раз надо будет это делать?
Каждый раз придется заново ставить вот эту вот быстроту...
Это странно.
Перемещений дворника. Это правда странно. Ну, все-таки, ну, ребята. У кого Lexus? Пожалуйста, 7373948.
Да,
объясните.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
На самом деле я катался на этой неделе на таком же RC200T.
Вот, расскажите.
Но с черным салоном.
Угу. Так.
На самом деле не соглашусь, что он позиционируется как спортивный. На самом деле он едет совсем не спортивно.
Он едет, я и говорю, он выглядит спортивно, а едет не спортивно.
Да, он выглядит спортивно, поэтому вот когда вы говорите про консоль, эту широкую, все такое, это как раз прицел на премиум, чтобы это было удобно и красиво.
Да, но согласитесь, то, как он выглядит внешне, и то, как он выглядит внутри, совершенно не совпадает. Ну, совсем.
Не соглашусь, честно говоря, потому что я не знаю, почему вы считаете, что центральная консоль, да, вот это место, которое вы говорите перед подлокотником, почему считаете, что это признак именно каких-то спокойных сигнальных машин. Спортивные Мерседесы делают с такой же консолью, те же Ламборгини даже делают с такой консолью. Это на самом деле в порядке вещей.
Ну, хорошо, это может быть, мне кажется. Что касается кнопочек, ну, правда, ну, Рено Дастер.
Может быть, да, тут есть, конечно, немножко, но я думаю, что в более дорогих версиях, где он есть, он же с 5-литровым мотором бывает, я думаю, что все это отделано чем-нибудь вроде карбона или под карбон, выглядит, наверное, поприличнее.
Да нет, делать-то можно хоть алькантарой, но вот как выглядят конкретно вот эти кнопочки, ну вот просто, они просто как бы квадратные.
Ну, есть чуть-чуть, есть.
Ну, честно.
Ну, давно делает в этом стиле.
Хорошо, а вот вам как по ходовым качествам? Хватило вам, не хватило? Оборачивались ли вам вслед, как нам с Дарьей? Потому что все хотели сразу же с нами женихаться. Только почему-то все это были на Kia Rio и на Hyundai Solaris. Все хотели с нами женихаться, поэтому не получилось.
Оборачивались, смотрели, но это часть были девочки, а не мальчики. В основном с тротуаров где-нибудь или с пешеходных переходов, когда их пропускал. А что касается...
Так.
Так, вообще, по ходовым качествам, в принципе, да, действительно, первые два дня покатался, да, от такого внешнего вида ждешь, что эта машина спортивная.
Что она поедет, да.
Жесткая, очень управляемая, все такое. Через 3-4 дня понимаешь, нет, на самом деле, просто красивая машинка, на которой, на самом деле, вполне реально ездит круглый год, она не очень низкая, несмотря на такие красивые обвесы.
Но длинная.
А?
Но сильно длинная, мне кажется.
Ну, визуально. Ну, то есть весы длинные, конечно, да, по сугробам поездить не получится, но, в общем, я бы не сказал, что это прям хардкор такой.
Да, спасибо большое. Забыл сказать, разгон до сотки 7,5, ну, правда, ну, это что-то такое, это прям даже не смешно. Давай еще возьмем какого-нибудь лексовского человека. Здравствуйте.
Извините, больше не буду звонить, спасибо,
что... Не-не-не-не-не-не-не, нам нужен человек на лексусе.
Михаил.
Давай подпишем. Да, здравствуйте.
Подпишем.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут
Lexus.
Василий, да. И я по роду деятельности, я, конечно, не владелец Lexus, но у меня он присутствовал, да, но, к сожалению, от него ушел в пользу Infiniti. И у меня должность, что я очень часто занимаюсь...
Ну да, мы слушаем вас.
Алло.
Вы куда-то пропали, мы вас слушаем.
Смотрите, моя должность связана с автомобилями, со спорткарами, я очень часто их тестирую. Вот. Я могу сказать, что про Lexus ездил уже на этой модели.
Так.
Обидно видеть дешевый достаточно пластик. Где-то засунул руку под рулевое колесо, пластик с острыми краями. То есть для премиум сегмента это недопустимо.
Угу.
Собственно, очень много недочетов увидел сейчас. Это спортивный автомобиль как Kia. Если я не ошибаюсь.
Но он не спортивный, он подспортивный скорее, такой псевдоспортивный.
Ну, зачем покупать подспортивный? Это вот внешнее вот это...
Чтобы подъезжать к Soho Club, красиво вставать, и вот ты выходишь, он красненький. Я могу
он
это...
Он красненький, да, вот. Но знающие люди знают, что это не спортивный автомобиль.
Ну,
это
знающие. Просто, ну, слушайте, знающие кто?
Это самая инвалидка, но уже сделана под спортивный автомобиль.
Знающие это вы... Я и тот, кто этот Lexus собрал. Клянусь, все на улице, вот на дороге, они все думали, что это что-то просто невероятное, что это прям какой-то Феррари, Росферрари, все хотели, значит, со мной гоняться, и я гонялась только с теми, кого я вот прям точно понимала, что я сделаю.
Эскерио как раз вот этот.
Ну, там были всякие там гольфы, например, тоже. Но, например, если я видела какую-нибудь М4 BMW...
Ты так притормаживала,
Я сразу начала смотреть в другую сторону, как будто мне вообще все это неинтересно, и я там чем-то занята. И
звонить по телефону.
Да, звонить по телефону, и что-то я просто очень клевая, и я просто еду. А, ваш звонящий явно перепутал, не очень низкая, клиренс там нулевой, говорит Алексей. Он не нулевой, а он низковат, но я бы не сказала, что прям какой-то такой совсем, когда ты едешь задом по дороге, нет. Ну, не совсем так. 34-й говорит, спартанство интерьера именно и намекает на спортивность. Там не спартанство, там Рено Дастер. Вы видели, как выглядит Рено Дастер? Вот примерно так же выглядит этот самый Lexus. Toyota GT86. Не знаю, что это такое. Может быть, вы знаете, о чем вы говорите. Может быть, вы каким-то образом сравниваете. Короче, мне, как девочке, просто понравилось, потому что эффектно, и все на тебя смотрят. Едет, да, вполне себе едет по сравнению с моей машиной, по сравнению с другими машинами, которые действительно спортивными. На спортивные нет. Вот вердикт наш такой. В движение мы идем?
Да, бодро.
В движении.
Бодро идем в движение, потому что движение нормальное, абсолютно 4 балла. Как-то
слава
все...
тебе, Господи, как слава. Как хорошо, поедем домой мы с тобой, как замечательно. Но кто не едет домой? Не едет домой совершенно от МКАДа до Королева. Ярославка. Но это вполне логично, и это происходит всегда. Центр, на удивление, довольно свободный, ну, там, кроме Арбата и Кремлевской набережной. Да, стоит совершенно намертво Кутузовский в центр, прямо от самой набережной и до Трешки.
А знаешь, почему? Я поняла, почему так все раз... Все уехали.
Все, да,
вчера
все, наверное,
уже начали уезжать.
Но, кстати, однозначно. Все равно вот внутренний МКАД как был от Видного, вот он стоял до Котельников, да, до Люберец примерно, он точно так же стоит. И точно так же стоит от МКАДа Новорязанское шоссе практически... Ой, прям это надо очень далеко мотать мышкой, я даже столько не отмотаю. Стоит все совсем-совсем.
Ну и, собственно, все. Я думаю, что звонки мы уже принять не успеем. Анна Титова.
И Дарья Кнора.
Да пребудет с вами сила.